Сейчас мы вам расскажем о том, что в России за неделю только выявили около 3400 случаев заболевания COVID-19. Остаются преобладающими варианты вот этого известного нам с вами уже штамма омикрон. Это данные Роспотребнадзора. Отмечают эксперты, что риск развития заболеваний после коронавируса сохраняется спустя 2 года. Пишет об этом авторитетный журнал Nature Medicine. И говорят, люди, переболевшие даже легкими формами коронавируса, через 2 года после выздоровления все еще подвергаются повышенному риску развития заболевания легких, усталости, диабета и ряда других заболеваний, характерных для постковидного синдрома. Ну и что нам дает это знание? Вот мы сейчас попытаемся вместе с вами понять. На прямой связи со студией «Радио Спутник» кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group Николай Крючков. Николай Александрович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, Евгений.
Николай Александрович, вот нам говорят, вы знаете, целых 2 года вы еще все подвергаетесь повышенному риску развития там заболевания легких, усталости, диабета. Хорошо. Ну, вот из всех вот этих заболеваний, которые характерны для постковидного синдрома, не очень понятно, а что нам теперь делать? Ну, вот да, мы подвержены еще в течение 2 лет, по меньшей мере, подвержены. И что?
Дело в том, что эти знания, они помогают, первое, планировать ресурсы от ресурсов системы здравоохранения, да, и оказание медицинской помощи на функциональном уровне, ну, например, на уровне государства. Второй момент – это, конечно, помощь в случае возникновения тех или иных нарушений, значит, соответственно, лучшее оказание в теории, да, медицинской помощи, ну, например, если специалисты будут знать, что определенные неблагоприятные события или заболевание, или состояние, оно неким образом ассоциировано с ранее перенесенным ковидом. Uh-huh. Соответственно, здесь можно модифицировать оказание медицинской помощи, более внимательно относиться к каким-то симптомам, возможно. Но это, опять же, в теории, да, как бы в идеале это было. Ну и, соответственно, каждый сам человек, перенеся заболевание COVID-19, если у него остались какие-то проявления, обычно человек это чувствует. Потому что постковидный синдром, он характеризуется именно клиническими проявлениями, которые влияют на качество жизни, как правило. Но я могу так сказать, что если человек перенес COVID-19 в тяжелой степени, то по данным исследования, ну, примерно там чуть больше, чем у половины людей, перенесших с заболеваниями такой степени тяжести, наблюдается как минимум один симптом, влияющий на качество жизни как минимум в течение полугода после перенесенного COVID-19. Для легкой степени тяжести COVID-19, конечно, здесь процент значительно поменьше, он очень сильно варьирует в разных исследованиях, но я так вот на скидку могу сказать, что, наверное, речь идет о 10% людей, которые... То есть это не все те, кто переболел COVID-19, но, тем не менее, это значительная, существенная их часть.
Ну, значительная, да. А давайте еще раз остановимся на этом моменте. Если мы с вами знаем, что мы переболели COVID-19, то, ну и что в течение 2 лет могут сохраняться вот эти характерные для постковидного синдрома заболевания или симптомы, то мы с вами что? Чаще ходим к врачам, там, я не знаю, сдаем кровь. Вот как мы себя ведем?
Ну, вот что важно понять. Если есть значительные клинические проявления, которые влияют на качество жизни, то это не является нормальным. Uh-huh, да? Это uh-huh. очень важно понять. Значит, соответственно, для того, чтобы диагностировать их должным образом, для того, чтобы должным образом профилактировать неблагоприятные, например, сердечно-сосудистые события, да, ну, инсульты, uh-huh. инфаркты и прочее, для того, чтобы снять эти симптомы, остроту симптомов или полностью там вылечить эти проявления, необходимо обязательно обратиться к врачу. То есть необходимо, как правило, обследование в том виде, да, который определяет ваш лечащий врач. То есть это не значит, что это обследование пройти, как вот многие сами себе назначают, да, uh-huh. прицельное обследования. Ну и, соответственно, в дальнейшем в подавляющем большинстве случаев удается помочь с такими проявлениями, потому что, в общем, они могут быть, скажем так, либо излечены, либо компенсированы на, скажем так, уровне симптоматическом и патогенетическом. Да? То есть, понятное дело, что вот, скажем так, воздействие на уровень причины возникновения, ну, пока, к сожалению, это только в процессе, да, идет разработка таких методов. А вот снять симптомы или заблокировать какие-то патологические процессы вполне возможно. Я сейчас говорю и о нарушениях свертываемости крови, например. Да? Я сейчас говорю и о нарушениях, очень, кстати, нередких, со стороны центральной нервной системы. Это, как правило, нарушение сна, повышенная тревожность, депрессия, головные боли, нарушение концентрации внимания, краткосрочной памяти, то, что называется туман в голове. Ну, отсюда же очень близко нарушение целенаправленной деятельности, ну, то есть отсутствие, по сути дела, там, условно, сил, желания к совершению тяжелой, сложной
работы. То есть это не лень, это постковидный синдром?
Нет, это может быть и лень, безусловно. Да, я сейчас говорю именно о проявлении постковидного синдрома патологических. Это должен диагностировать врач. Ага. Том, что вот даже диагноз депрессии и тревожность, да, это обязательное симптомокомплексы, которые должны быть диагностированы, потому что человек не может самостоятельно определить, клиническая у него депрессия, да, или это просто некие там нарушения настроения, которые...
Сам себе поставил так, и пошел.
Это очень важно. И самое важное, что и проявление со стороны сердечно-сосудистой системы, и проявление со стороны нервной системы, и другие, они могут быть, можно в значительной степени помочь. Но при этом обязательно нужно обратиться к врачу и понять, что если есть прям серьезное, мешающее жить проявление, то нужно обязательно обращаться к врачу. Ну и еще один момент, конечно, не обязательно, да, вот повышение этих рисков сопровождается, это тоже важно понимать, наличием каких-то там явных, тяжелых клинических проявлений постковидных. То есть, в принципе, нужно понимать, что если есть факторы риска другие, ну, например, избыточная масса тела, я к примеру говорю, там нарушение ритма сердца какие-то, там те же, разнообразные, даже не очень тяжелые. Если есть гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия, то в этом случае, в общем, заметно, очень заметно, многократно повышаются относительные риски возникновения тяжелых сердечно-сосудистых катастроф, а это значит, нужно, в принципе, обращать повышенное внимание на возможные там, признаки либо инсульта, либо транзиторной ишемической атаки, инфаркта миокарда, аритмии и прочее. Да? То есть о них нужно знать. О том, что
внимательнее к себе относиться лучше.
Признаков. Да, да,
совершенно верно, да. А скажите мне, пожалуйста, на минувшей неделе, Николай Александрович, опять мне сказали про какой-то новый штамм коронавируса. Я говорю, да вы издеваетесь уже, ну сколько можно. Она говорит, знаете, это, по-моему, под штамм омикрон. Я думаю, они теперь будут появляться, пока алфавит греческий не закончится. Сколько это будет продолжаться? Может, надо просто перестать думать о том, какой это штамм или подштамм, а думать о том, я не знаю, есть у тебя какие-нибудь риски и опасности, связанные, вот как вы сказали, с сердечно-сосудистой системой и постковидным синдромом?
Ну, постковидный синдром – это состояние, которое возникает после переболевания COVID-19, да? А мы сейчас говорим о том, что, в общем-то, количество самих заболеваний COVID-19 пошло в рост в мире, да? То есть, конечно, это не повторение крупных волн предыдущих, омикрон-волн, например, или там дельта-волны, нет. Но это все равно заметная спецзаболеваемость, при том во время, которое не очень благоприятно для вируса. А почему это произошло? Ну, в первую очередь, там факторы и социальные, и связанные с очень там, высокой температурой в странах. Соответственно, люди больше склонны проводить время в помещениях. Это, наверное, главный фактор. Кроме того, конечно, влияет и появление вот этого самого Эриса и G5 под варианта омикрон-линии. Да. Значит, что важно понимать? На протяжении последних, чуть меньше, чем двух лет, постоянно, регулярно возникают новые подлинии, подварианты, значимые подварианты омикрон-линии. То есть эволюция коронавируса продолжается, она не останавливалась. Ну, вспомните такие названия, как Цербер, Арктур, BA5, BA4, BA2 и так далее. Вот то, что фигурировало. Вот сейчас, соответственно, это очередная реинкарнация, этот Эрис. В чем суть? Вирус стремится опять вернуть высокую заразность, то есть она немножечко проседает со временем в связи с тем, что приобретается небольшой, но тем не менее значимый популяционный иммунитет. Соответственно, проседает эта заразность, и для того, чтобы восстановить вирус, опять немножко видоизменяется, чтобы его иммунная система, специфический иммунитет, хуже начинала в среднем узнавать. Да? Соответственно, опять заразность немножко подскакивает. Хорошо, что на сегодняшний день колебаний в летальности, в патогенности существенных нет, не происходит. То есть вот эти все под линии омикрон, они не отличались большей или меньшей патогенностью и летальностью. Конечно, плохо, что они патогенность, летальность не имеет тенденции к снижению, о чем я тоже многократно говорил раньше, потому что нету эволюционного давления и не было явного эволюционного давления на снижение патогенности и летальности. Поэтому мы фактически сейчас в такой точке равновесия, когда патогенность, летальность, она значительно ниже, чем исходные варианты коронавирусной инфекции, а заразность очень высокая. И мы фактически вот она... в этих условиях существуем. Но, что важно понимать, вне зависимости даже от появления этого Эриса или вот еще что-то появится там ближе к зиме, может быть, и начнет потихонечку относительно доминировать, потом резко доминировать здесь не происходит. Это, конечно, осенний-зимний период. Осенний-зимний период гораздо более благоприятен, ну, для стран Северного полушария, гораздо более благоприятен для коронавируса, чем летний период, или чем ранний, там, осенний, или чем поздний весенний. Соответственно, где-то с октября месяца сложится целый ряд факторов в очередной раз, которые будут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Думаю, что всплеска заболеваемости в этот период ожидать стоит. Пока нет условий для того, чтобы это была полноценная волна, сопоставимая с предыдущими микронволнами по заболеваемости, например. Но все равно это будет заметный всплеск. Да, и еще существенный момент. Вот когда мы смотрим на цифры, которые, ну, допустим, нам сейчас Роспотребнадзор предоставляет и прочее, мы должны понимать, что, конечно, сопоставлять их с теми цифрами, которые были там еще даже год назад, ну, практически невозможно по заболеваемости, поскольку просто, ну, надо понимать, как эти цифры туда поступают. Это результаты положительных тестов ПЦР. А мы знаем, что ПЦР-тестирование проводится гораздо-гораздо в меньшей степени, меньшим охватом, чем это было раньше. Да. Поэтому напрямую сопоставлять эти цифры просто нельзя.
Да, а мы не будем.
Гораздо меньше, чем были раньше.
Да. Да. Спасибо, Николай Александрович. Благодарим вас за разъяснение такое тщательное. Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов Clinical Excellence Group Николай Крючков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем.